«Затрудняетесь», — продолжал Егор. «Но хорошо. Но поставим вопрос несколько иначе, по-домашнему. Что ли, на собраниях часто выступаем?»
«Ты чего это тут Микитку-то из себя строишь?» — спросил, наконец, старик. И готов был очень обозлиться. Готов был наговорить много и сердито. Но тут Егор пружинисто снялся с места, надел форменную свою фуражку и заходил по комнате.
«Видите, как мы славно пристроились жить!» — заговорил Егор, изредка остро взглядывая на сидящего старика. «Страна производит электричество, паровозы, миллионы тонн чугуна. Люди напрягают все силы. Люди буквально падают от напряжения, ликвидируют все остатки разгильдяйства и слабоумия. Люди, можно сказать, заикаются от напряжения».
Егор наскочил на слово «напряжение» и с удовольствием смаковал его.
«Люди покрываются морщинами на крайнем севере и вынуждены вставлять себе золотые зубы, а в это самое время находятся другие люди, которые из всех достижений человечества облюбовали себе печку. Вот как! Славно, славно! Будем лучше чувал подпирать ногами, чем дружно напрягаться вместе со всеми!»
«Да он с 10 годов работает, — встряла старуха. — Он с малолетства на пашне.
Реплики потом!» Рисковато осадил ее Егор. «А то мы все добренькие, когда это не касается наших интересов, нашего-то, сказать, кармана. Я стахановец вечный! — чуть не закричал старик. — У меня 18 похвальных грамот!»
Егор остановился удивленный.
«Так чего ж сидишь, молчишь? — спросил он другим тоном. — Молчишь! Ты же мне слова не даешь воткнуть. Где похвальные грамоты?»
«Там! — сказала старуха, в конец сбитая с толку. —
Где там? —
Вон, в шкафчике, все прибраны».
«И место не в шкафчике, а на стене?» «В шкафчике. Привыкли все по шкафчикам прятать, понимаешь?»
В это время вошла Люба.
«Ну, как вы тут? — спросила она весело. Она разрумянилась в бане, волосы выбились из-под платка. Такая она была хорошая. Егор невольно загляделся на нее. —
Все у вас тут хорошо, мирно?»
«Ну и ухаря ты себе нашла! — с неподдельным восторгом сказал старик. — Ты гляди, как он тут попер! Чисто комиссар какой!»
Старик засмеялся. Старуха только головой покачала и сердито поджала губы. Так познакомился Егор с родителями Любы. С братом ее Петром и его семьей знакомство произошло позже. Петро въехал во двор на самосвале, долго рычал самосвал, сотрясая стекла окошек. Наконец встал на место, мотор заглох, и Петро вылез из кабины. К нему подошла жена, Зоя, продавщица сельпо, членораздельная бабочка, быстрая и суетливая.
— Клепки-то приехал, этот-то заочник-то, — сразу сообщила она.
— Да? — нехотя полюбопытствовал Петро, здоровый мужчина, угрюмоватый, весь в каких-то своих думах. «Ну и что?» — пнул баллон другой.
«Говорит, был бухгалтером. Ну, мол, ревизии то все, а по роже, видать, бандит».
«Да?» — опять нехотя и лениво сказал Петро. «Ну и что?»
«Да ничего. Надо осторожней первое время. Ты иди, глянь на этого бухгалтера. Иди, глянь, нож воткнет и не задумается этот бухгалтер».
«Да?» — Петро продолжал пинать баллоны. «Ну и что?»
«Ты иди, глянь на него. Иди, глянь, вот так нашла себе, иди, глянь на него. Нам ж под одной крышей жить теперь».
«Ну и что?»
«Ничего», — завысила голос Зоя. «У нас дочь, школьница, вот что, заладил свое, ну и что, ну и что? Мы то и дело одни, на ночь остаемся, вот что, ну и что? Штоколка, чертова, пень, жену с дочерью зарежут, он шагу не прибавит».
Петро пошел в дом, вытирая на ходу руки ветошью. Насчет того, что он шагу не прибавит, это как-то на него похоже. На редкость спокойный мужик, медлительный, но весь налит свинцовой и разящей силой. Сила эта чувствовалась в каждом движении Петра, в том, как он медленно ворочил головой и смотрел маленькими своими глазами прямо и с каким-то стылым, немигающим бесстрашием. «Вот сейчас с Петром вместе пойдете, — говорила Люба, собирая Егора в баню. — Чего ж тебе переодеть-то дать? Как ж ты так? Едешь свататься, а даже лишней пары белья нет. Ну, кто ж так заявляется?»
«На то она и тюрьма! — воскликнул старик. — А не курорт!»
С курорты то, бывает, приезжают прозрачные. Илюх вон, Лопатин, радикулит ездил лечить, корову целую ухнул и приехал без копья.
Ну-ка вот, мужнины бывшие нашла, небось, годится. Люба извлекла из сундучка длинную белую рубаху и кальсоны.
То есть, не понял Егор.
Моего мужика бывшего. Люба стояла с бельем в руках. А чего?
Да я что, обиделся Егор. Совсем, что ли, под заборник чужое белье напялю? У меня есть деньги, надо сходить, купить в магазине.
Где ты теперь купишь? Закрыто уж все.
А чего тут такого? Оно стиранное. Бери, чего? — сказал старик. Она ж чистая.
Егор подумал и взял.
Опускаюсь все ниже и ниже, — проворчал он про себя. Даже самому интересно. Я потом вам спою песню в саду ли в огороде.
Иди, иди. Провожал его к выходу Люба.
Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся, он со всеми такой.
Петро уже раздевался в предбаннике, когда туда сунулся Егор.
«Бритых принимают?» — постарался он заговорить как можно веселее, даже рот растянул в улыбке.
«Всяких принимают. Все тем же ровным голосом, каким он говорил, ну и что?» — сказал Петро.
«Будем знакомы, Георгий».
Егор протянул руку и все улыбался и заглядывал в сумрачные глаза Петра. Все ж хотелось ему освоиться среди этих людей. Почему-то теперь хотелось.
«Я говорю, я Георгий».
«Ну-ну», — сказал Петро, — «давай еще целоваться». «Георгий, значит, Георгий, значит, Жора».
«Джордж».
Егор остался с протянутой рукой, перестал улыбаться.
«А?» — не понял Петро.
«На!» — сердцем сказал Егор.
— Курва! Союз сегодня как поберушка!
Егор бросил белье на лавку.
Осталось только хвостом повилять. — Что я тебе дорогу перешел, что ты мне руки не хочешь подать?
Егор и вправду заволновался и полез в карман за сигаретой, закурил, сел на лавочку. Руки у него чуть дрожали.
— Чего ты? — спросил Петро. — Расселся-то. — Иди, мойся, — сказал Егор. — Я потом. Я же из заключения, мы после вас, не беспокойтесь.
— Во! — сказал Петро. И, не снимая трусов, вошел в баню. Слышно было, как он загремел там тазами, ковшом. Егор прилег на широкую лавку, курил.
— Но надо же, — сказал он, — как бедный родственник, мля.
Открылась дверь бани, и из парного облака выглянул Петро.
— Чего ты? — спросил он.
— Чего?
— Чего лежишь-то? — Я подкидыш.
— Во! — сказал Петро. И усунулся опять в баню. Долго там наливал воду в тазы, двигал лавки. Не выдержал и опять открыл дверь.
— Ты пойдешь или нет? — спросил он. — У меня справка об освобождении! — чуть не заорал ему в лицо Егор. — Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя. Точно такой! За исключением маленькой пометки, которую никто не читает. Понял?
«Сейчас возьму и силком суну в тазик», — сказал Петро неуразительно, — «и посажу на каменку, без паспорта». Петру самому понравилось, как он сострил, еще добавил «со справкой» и хохотнул коротко.
«Вот это уж другой разговор!»
— Егор сел на лавке и стал раздеваться.
«А то начинает тут, диплом ему покажи».
А в это время мать Любина и Зоя, жена Петра, загнали в угол Любу и наперебой допрашивали ее.
«На кой ты его, черт, в чайную-то повела?»
— визгливо спрашивала членораздельная Зоя, женщина вполне истеричная.
«Ведь вся уж деревня знает, к Любке тюремщик приехал. Мне на работе прям сказали».
«Любка, Любка!» — на силу дозвалась мать.
«Ты скажи так». «Есть ты, скажи, просто так приехал, жирно копить, да потом опять зауситься по свету. То скажи, уезжай сегодня же, не позорь меня перед людьми. Если, скажи, у тебя...»
«Как-то может быть, чтобы у него семьи не было? Как? Что он, парень 17 годов? Ты думаешь своей головой-то?»
«Ты скажи так. Если, скажи, у тебя чего худое на уме, то собирай манатки и...»
«Ему собраться только поясться», — встрял в разговор молчавший до этого старик.
«Чего вы навалились на девку? Чего сейчас с нее спрашивать? Тут ж как выйдет, какой человек окажется? Как она с него сейчас может заручиться?»
«Не пугайте вы меня ради Христа», — только и сказала Люба. «Я сама боюсь. Что вы думаете, просто мне?»
«Вот,
Я тебе чего и говорю-то? — воскликнула Зоя.
— Ты вот чего, девка. Любка, слышь? — опять затормошила Любу мать. — Ты скажи так. Вот чего, добрый человек, иди сегодня ночуй где-нибудь.
— Это где же? — обалдела Люба.
— В сельсовете.
— Тьфу! — разозлился старик. — Да вы что, совсем сдурели? Гляди-ка, вызвали мужика, да отправили его в сельсовет ночевать. Вот тогда совсем уж нехристи какие-то.
— Пусть его завтра милиционер обследует, — не сдавалась мать.
— Чего его обследовать-то? Он весь на лицо.
— Не знаю, — заговорила Люба. — А вот кажется мне, что он хороший человек. Я как-то по глазам вижу. Еще на карточке заметила. Глаза какие-то грустные. Вот хоть убейте вы меня, мне его жалко. Может, я и...
Тут из бани с диким ревом выскочил Петро и покатился с веником по сырой земле.
— Сварил! — кричал Петро. — Живьем сварил!
Следом выскочил Егор с ковшом в руке. К Петру уже бежали из дома. Старик бежал с топором.
— Убили! Убили! — заполошно кричала Зоя, жена Петра. — Люди добрые! Убили!
— Не ори! — страдальческим голосом попросил Петро, садясь и поглаживая ошпаренный бок. — Чего ты?
— Чего, Петька? — спросил запыхавшийся старик.
— Попросил этого полудурка плеснуть ковшик горячей воды, подать на каменку, а он взял меня да катил.
— А я еще удивился, — растерянно говорил Егор. — Как же, думаю, он стерпит? Вода-то ведь горячая, я еще пальцем попробовал, прям кипяток. Как же, думаю, он вытерпит? Ну, думаю, закаленный, наверное. Наверное, думаю, кожа, как у быка, толстая. Я ж не знал, что надо на каменку.
— Пальцем попробовал, — передразнил Петро. — Что, совсем уж? Ребенок, что ли, малый?
— Я ж думал, тебе окупнуться надо.
— Да я же еще не парился, — заорал спокойно Петро. — Я еще не мылся даже, чего мне поласкиваться-то?
— Жиром каким-нибудь надо смазать, — сказал отец, исследовав ожог. — Ничего тут страшного нету. Надо только жир какого-нибудь. Ну, как то.
— У меня сало баранье есть, — сказала Зоя и побежала в дом.
— Ладно, расходитесь, — велел старик. — А то ж вон людишки избегаются.
— Да как же это, Егор? — спросила Люба.
Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться.
— Понимаешь, как вышло? Он ж наподдавал, дышать нечем, и просит, дай ковшик горячий. Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести.
— Баланс! — опять передразнил его Петро. — Навел б я тебе сейчас баланс с ковшом по лбу. Вот же полудурок-то весь бок ошпарил. А если б там живой кипяток был? Я ж пальцем попробовал.
Пальцем. Чем тебе только делали такого?
— Ну, дай мне по лбу, правда, — взмолился Егор. — Мне легче будет. Он протянул Петру ковш. — Дай, умоляю.
— Петро, — заговорила Люба, — он же нечаянно. Ну что теперь?
— Да идите вы все в дом, ей-богу, — рассердился на всех Петро. — Вон и правда люди собираться начали.
У изгороди Байкаловых действительно остановилось человек 6-7 любопытных.
— Че там у них? — спросил устоявших вновь подошедший мужик.
— Петро ихний, пьяный, на каменку свалился, — пояснил какая-то старушка.
— Ах, ее, — сказал мужик, — да-ка живой ли?
— Живой. Видишь, сидит, чухается.
— Вот заорал-то, наверное.
— Так заорал, так заорал. У меня аж ник стекла задребезжали.
— Зарешь. — Че ж, задом, что ли, приспособился? — Как же задом? Он же сидит. — Да сидит же. Боком, наверное, угодил.
— А это кто же у них? Что за мужик-то?
— Это ж надо так пить, — удивлялась старушка.
Засиделись далеко за полночь. Старые люди, слегка захмелев, заговорили и заспорили о каких-то своих делах. Их старых набрало за столом изрядно, человек 12. Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу подвое, потрое.
— Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она замуж вон куда выходила, в Краюшкина. Ну,
правильно, за этого, как его, за этого...
За Митьку Хромова она выходила.
Ну, за Митьку.
А Хромовых раскулачили.
Кого раскулачили? Громовых? Здоров живет.
Да не Громовых, а Хромовых.
А то я слушаю Громовых. Мы с Михаилом-то Громовым шишковать в чернь ездили.
А когда, значит, самого-то Хромова-то раскулачили?
Правильно. Он маслобойку держал.
Кто маслобойку держал? Хромов?
Это маслобойку-то воинов держали, ты чё?
а Хромов сам Дгурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали, верно? А мысловой воины выдержали, их тоже раскулачили. А самого Хромова прямо от Гурта взяли. Я еще помню, амбар у них стали ломать. Пимы искали, они пимы катали. Вся деревня, помню, сбежала сглядеть. Нашли 9 пар.
Так а Митьку-то не тронули?
А Митьку-то успел уже, отделился. Вот как раз на Кланьке-то женился, его отец отделил, их не тронули. Но все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из Краюшкина. Тяжело ему показалось после этого жить там.
Погоди-ка, а кто ж тогда у них в Карасук выходил?
Это Манька. Манька тоже еще живая, в городе у дочери живет. Так тоже плохо живет. Это как-то стрелы ее на базаре жалеет, что дом продала в деревне-то. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то маленькие были, говорит, нужна была, а ребятишки-то выросли, в тягость стало.
Оно так, — сказали враз несколько старух, — пока водися нужна, как маленькие ребятишки подросли, не нужна.
Ишь, какой зять попадет, обмылок какой-нибудь, он тебе. Какие они нынче зятья-то, известное дело.
Несколько в стороне от пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, которые сама она собрала и бережно хранила.
«А это Михаил», — показывала Люба братьев. «А это Павел и Ваня вместе. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убил в Берлине. Там командир письмо присылал. Мне Ваню больше всех жалко. Он такой веселый был. Везде меня с собой таскал. Я маленькая была. А помню его хорошо. Во сне вижу, смеется. Видишь, и здесь смеется. А вон Петро наш, о, строгий какой. А самому всего только... Сколько ж? 18 ему было? Да, 18. Он в плен попадал, потом наши освободили их. Его там избили сильно. А больше нигде даже не царапнуло.
Егор поднял голову, посмотрел на Петра. Петро сидел один, курил. Выпитый на нем не отразилось никак. Он сидел, как всегда, задумчивый и спокойный. Зато я его сегодня полоснул. Как черт под руку подтолкнул. Люба склонилась ближе к Егору и спросила негромко и хитро. — А ты не нарочно его? — Прям не верится, что ты...
— Да что ты! — искренне воскликнул Егор. — Я правда думал, он на себя просит. Как говорится, вызываю огонь на себя.
— Да ты же из деревни, говоришь. Как ж ты так подумал?
«Ну, везде свои обычаи».
«А я уж грешным делом решила. Сказал ему чего-нибудь. Петро не так, тот прикинулся дурачком, да и плесканул.
Ну, что ж, я...»
Петро, почувствовав, что на него смотрят и говорят о нем, посмотрел в их сторону. Встретились взглядом с Егором. Петро по-доброму усмехнулся.
«Что, Жоржик, сварил было? Ты прости, Петро, да будет». Заведи-ка еще разок свою музыку, хорошая музыка.
Егор включил магнитофон, и грянул тот самый марш, под который Егор входил в Малину. Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий. Он странно звучал здесь, в крестьянской избе, каким-то нездешним ярким движением вломился в мирную беседу. Но движение есть движение. Постепенно разговор за столом стих, и все сидели и слушали марш движения. А ночью было тихо-тихо, светила в окна луна. Егору постелили в одной комнате со стариками за цветастой занавеской, которую насквозь всю прошивал лунный свет. Люба спала в горнице, дверь в горницу была открыта, там тоже было тихо. Егору не спалось. Эта тишина бесила. Он приподнял голову, прислушался. Тихо, так старик похрапывает, да тикают ходики. Егор ужом выскользнул из-под одеяла и ослепительно белый, в кальсонах и длинной рубахе, неслышно прокрался в горницу. Ничто не стукнуло, не скрипнуло, только хрустнула какая-то косточка в ноге Егора, в лапе где-то. Он дошел уж до двери горницы и ступил уже шаг другой по горнице, когда в тишине прозвучал отчетливый, совсем не сонный голос Любы. «Ну-ка, марш на место!» Егор остановился, малость помолчал. «А в чем дело-то?» — спросил он обиженно, шептом,
ни в чем. Иди спать. Мне не спится. Ну, так лежи, думай о будущем. Я хотел поговорить, — стал злиться Егор. Хотел задать пару вопросов. Завтра поговорим. Какие вопросы ночью? Один вопрос. Вконец обозлился Егор. Больше не задам.
Любка, возьми чего-нибудь. Возьми сковородник.
Раздался вдруг голос старухи сзади, тоже никакой не заспанный.
У меня пестик под подушкой, — сказала Люба. Егор пошел на место.
Пошел. На цепочках, котяра, — сказала еще старуха. Думает, его не слышит. Я все слышу и вижу.
Фраер! Злился шептом Егор за цветастой занавеской. Отдохнуть душой, телом, фраер со справкой. Он прижал тихо, перевернулся на другой бок. Луна еще, сука, как сдурела. Он опять перевернулся.
Круговую оборону заняли, понял. Кого охранять, спрашивается. Не ворчи, не ворчи там, миролюбиво уже сказала старуха. Разворчался.
И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал.
Ее нижняя юбка была в широкую красную и синюю полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. Я много бы дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся.
Пауза, и потом в тишину из-за занавески полетело еще последнее ученое.
Лихтенберг, афоризмы.
Старик перестал храпеть и спросил встревоженно. — Кто? Чего вы?
— Да вон, ругается, лежит, — сказала старуха недовольно. — Первое место не занял лишь.
— Это не я ругаюсь, — пояснил Егор, — а Лихтенберг.
— Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там?
— Это не я, — раздраженно воскликнул Егор. — Так сказал Лихтенберг.
И он вовсе не ругается, он острит.
— Тоже, наверное, булгахтер, — спросил старик не без издевки.
«Француз!» — откликнулся Егор. «А? Француз!»
«Спите, — сердит, — сказала старуха. Разговорились!» Стало тихо, только тикали ходики, и пялилась в окошке луна. Наутро, когда отзавтракали, и Люба с Егором остались одни за столом, Егор сказал, «Так, Любовь, еду в город заниматься экипировкой, оденусь». Люба спокойно, чуть усмешливо, но с едва уловимой грустью смотрела на него, молчала, как будто понимала нечто большее, чем то, что ей сказал Егор.
— Ехай, — сказала она тихо.
— А чё так смотришь? Егор и сам засмотрелся на нее, на утреннюю, хорошую. Он почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней, и ему тоже стало грустно, но он грустить не умел, он нервничал.
— Как? — «Не веришь мне?»
Люба долго опять молчала. «Делай, как тебе душа велит, Егор. Чё ты спрашиваешь, верю, не верю? Верю я тебе, не верю. Тебя ж это не остановит». Егор нагнул свою стриженную голову.
«Я бы не хотел врать, Люба», — заговорил он решительно. «Мне всю жизнь противно врать. Я вру, конечно, но от этого только тяжелей жить. Я вру и презираю себя». И охота уж добить свою жизнь совсем в дребезги, только бы веселей, и желательно с водкой. Поэтому сейчас я не буду врать, я не знаю. Может, вернулся, может, нет.
Спасибо за правду, Егор.
Ты хорошая, — вырвался Егора, и он засуетился, хуже того, занервничал. Повело. Сколько ж я раз говорил это слово, я же его замусолил. Ничего ж слова не стоит, что за люди? Да, я сделаю так.
Егор положил свою руку на руку Любы. «Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо, Люба. Делай, как нужно. Я тебе ничего не говорю. Уйдешь, мне будет жалко. Жалко, жалко. Я, наверное, заплачу». У Любы и теперь на глазах выступили слезы. «Но худого слова не скажу». Егору вовсе стало невмоготу. Он не переносил слез.
«Так, все, Любовь, больше не могу. Тяжело. Прошу пардона».
И вот он шагает раздольным молодым полем. Поле непаханное, и на нем только-только проклюнулась первая остренькая травка. Егор шагает шибко, решительно, упрямо. Так он и по жизни своей шагал, как по этому полю, решительно и упрямо. Падал, поднимался и опять шел.
шел, как будто в этом одном все искупление, чтобы идти и идти, не останавливаясь, не оглядываясь, как будто так можно уйти от себя самого. И вдруг за ним, невесть откуда, один за одним стали появляться люди. Появляются и идут за ним, едва поспевают. Это все его дружки и подружки, потертые, помятые, с бессовестным откровением в глазах. Все молчат. Молчит и Егор, шагает. А за ним толпа все прибывает, и долго шли так. Потом Егор вдруг резко остановился и, не оглядываясь, силой отмахнулся от всех и сказал зло сквозь зубы. «Но будет же! Будет!» Оглянулся. Ему навстречу шагает один только губошлеп. Идет и улыбается, и держит руку в кармане. Егор стиснул крепче зубы и тоже сунул руки в карманы, и губошлеп пропал. А стоял Егор на дороге и поджидал, не поедет ли автобус или какая-нибудь попутная машина до города. Одна грузовая показалась вдали.